Издательство «Родовид» выпустило свет английский перевод богатой иллюстрированной книги «Казимир Малевич. Киевский период 1928-1930», которая раньше была опубликована на украинском языке. В книгу вошли недавно найденные материалы о преподавательской работе основоположника супрематизма в Киевском художественном институте и неизвестные до настоящего времени статьи, написанные Малевичем для украинских изданий того времени. Все это стало доступным после обнаружения обширного архива художника Марьяна Крапивницкого, ассистента Малевича в Киеве. Рассказывает Александра Вагнер.
90 лет изданные материалы хранились в архиве Марьяна Крапивницкого, и он их никому не показывал, даже тем, кто занимался исследованием творчества основоположника супрематизма. Возможно, такая осторожность была связана с репрессиями, которые начались в Киевском художественном институте через 2 года после того, как Малевич был приглашен туда в качестве советника для налаживания учебного процесса. В 1930 году институт решили переделать под нужды пролеткульта. Уволен ректор Иван Врона, некоторые преподаватели, закрыт полиграфический факультет и ряд отделений, среди которых и то, которым руководил Малевич. Накануне этих перемен в Киеве художник открывает свою последнюю персональную выставку и уже осенью арестован по подозрению в шпионаже. Марьян Крапивницкий, который накануне этих событий опекал так называемый исследовательский кабинет, созданный Малевичем для преподавания формально-технических дисциплин в Киевском художественном институте, мог опасаться, что имеющиеся у него материалы уничтожат в рамках начавшейся в СССР кампании по борьбе с формализмом. Сам он после случившегося ушел в тень, не вступил в Союз художников, поэтому не выставлялся и до самой смерти в 1989 году скрывал существование ценного архива. Крапивницкий скрупулезно собирал все, что было связано с пребыванием Малевича в Киеве. Например, полные версии статей, опубликованных в сокращенном виде в харьковском журнале «Новая генерация» и киевском «Альманахе Авангард». Стенограммы заседаний в Киевском художественном институте, в которых принимал участие Малевич, документы, связанные с его киевскими проектами, деловая переписка, отражающая работу над последней персональной выставкой в 1930 году в Киеве, и даже эскизы, например, цветовое решение и внешний вид конференц-зала Всеукраинской академии наук. О том, как удалось все это найти, рассказывает составитель книги Казимир Малевич «Киевский период 1928-1930 годы» Татьяна Филевская.
Мы, может быть, и не собрались бы еще какое-то время печатать эту книгу, а может быть, она никогда не появилась, если бы не случайная находка конца 2015 года. Мы в честь столетия супрематизма инициировали такой курс лекций, цель которых была как бы воспроизвести, реконструировать лекции Малевича в институте. И вот на одну из этих лекций пришли родственники Марьяна Крапивницкого. Он был младшим коллегой Малевича, художник, только что выпустившимся из института. И его именно ректор института назначил ассистентом при кабинете Малевича. И вот в видении Крапивницкого было записывать все, о чем говорил и что делал Малевич. Он вел все протоколы заседаний преподавателей, профессоров института. Он конспектировал лекции, семинары, которые проводил Малевич. И все эти документы осели в его архиве, довольно большом, нужно сказать. И то ли они сильно где-то потерялись, то ли Крапивницкий просто не хотел или боялся о них говорить раньше, в 70-е, в 80-е годы, когда он еще был жив, и к нему обращались исследователи, в том числе Александр Парнис и Дмитрий Горбачев, то Марьян Юльевич говорил, что ничего не сохранилось, нет, потерялось, где-то пропало. И только уже после его смерти его дочь, которая разбирала архивы, обнаружила там целую подборку материалов, которая касалась Малевича или где упоминалось его имя. И в течение какого-то времени еще эти архивы, в общем-то, оставались у них дома, потому что они не знали, насколько это кому-то нужно, важно, интересно. И вот наш лекторий, он спровоцировал такую мотивацию для того, чтобы принести и предложить нам эти архивы для публикации, что мы, конечно же, немедленно и сделали.
Что самого интересного оказалось в материалах Крапивницкого?
Бесконечно интересно, конечно же, это то, что касалось работы Малевича в институте, а именно протоколы заседаний профессоров. И, по сути, Малевич состоял таким методистом или советником, да, по поводу того, каким образом должна быть устроено образование художественное в новом институте. А, как известно, у него был уже довольно большой опыт по созданию новейших таких учебных заведений для художников, начиная с Витебска и заканчивая Гинхуком. Поэтому, видимо, как бы здесь опыт Малевича в Киеве также пригодился. Ну и большой тоже интереснейшей частью архива оказались 5 статей Малевича, 4 из которых никогда раньше не публиковались и являются совершенно новыми оригинальными его текстами.
Давайте остановимся сначала на работе в Киевском художественном институте. Малевич предложил обучать учеников всем направлениям в искусстве, которые существуют. Было ли это чем-то новым в то время?
Педагогическая концепция Малевича, она у него вот как-то называется так условно живописная диагностика, да, и он немножечко так ассоциирует процесс образовательный с медициной. То есть он называет там студенты, это у него пациенты, которым нужно диагностировать болезни, это определенный изм или склонность к определенному виду искусства. А на самом деле у Малевича эта метафора, такая медицинская, встречается и раньше, еще в начале 20-х годов. То есть, в принципе, он использовал этот метод, наверное, еще с Витебска. Это было действительно его ноу-хау, то есть его подход, его разработка, и ее с ним разделяли его там ближайшие соратники, коллеги, ученики. Но это не было общим местом, и другие преподаватели в других вузах, в том же Футамасе, каждый использовал собственную какую-то методику. Но не забываем, что это время тотального эксперимента, и в принципе каждый изобретал собственную систему из педагогики в том числе. И действительно, Малевич вот эту свою концепцию впервые воплотил в Витебске, да, потом в Ленинграде, и вот в Киеве уже в самом конце 20-х, наверное, немножечко, скажем так, со своими особенностями, которые именно здесь формировались, которые здесь как-то были уже доработаны, потому что действительно сейчас уже все малевичеведы и искусствоведы, которые ознакомились с этими материалами, говорят, что это действительно очень интересные материалы, которые позволяют составить целостное представление о педагогике Малевича, которая еще не в полной мере изучена, не в полной мере исследовано. То есть это как раз сейчас самый интересный, актуальный такой вопрос для нас, ученых. Поэтому можно сказать, что в Киеве это были свои какие-то особенности, но это было воплощение метода Малевича, который он уже развивал на многих лет.
Тогда интересно то, что он предложил довольно демократический такой подход к художественному образованию практически за несколько лет до того, как в Советском Союзе был объявлен главный художественный стиль – это соцреализм, который, в общем, все это перечеркивал.
В Киеве, как и везде, в остальных городах в Советском Союзе, конечно, с началом 30-х такая прошлась метла, скажем так, да, которая вымела все, что происходило в бурных 20-х, все это вычистили и всячески пытались скрывать в дальнейшем, начиная от того, что просто уничтожались работы, и преподаватели, и студентов, собирались такие спецфонды, которые должны были быть полностью уничтожены. Конечно же, запрещались все эти методы преподавания и уничтожались архивы, об этом всем нельзя было даже говорить. Но, тем не менее, рукописи не горят, идеи в том числе. И вот в Украине, по крайней мере, в 60-е годы сформировалось такое течение второго авангарда, которое еще известно как шестидесятничество или художники-шестидесятники, которые очень во многом обращались к этим идеям авангарда по воспоминаниям, по работам, которые просто делались в стол, да, никогда не экспонировались, не публиковались, но, в принципе, передавались или показывались коллегами, коллегам, художниками одним и другим, и, в принципе, эти идеи жили. В частности, вот, например, в Украине сформирована была такая Харьковская конструктивная школа, представители ее самый известный, яркий Василий Ермилов, который очень много опирался именно на субрематические идеи Малевича. Но нужно сказать, что, конечно, эта школа не получила нужного развития, и на сегодняшний день в Киевском художественном институте, который сегодня называется Национальная академия изобразительных искусств и архитектуры, больше живы идеи соцреализма 30-х годов, чем идеи авангарда конца 20-х. Вот это тот факт, с которым мы вот сталкиваемся сегодня.
Вы еще упомянули о том, что частью архива Марьяна Крапивницкого было и 5 статей Малевича, которые до этого не публиковались. Что это за материалы? О чем эти статьи? Они, я так понимаю, опубликованы в книге.
Да, все, что было обнаружено в архиве Крапивницкого, что касалось именно Малевича, все опубликовано. Ну, из 5 статей 4 не опубликованы были ранее. Одна была опубликована в 30-м году в киевском журнале «Альманах Авангард», но она была опубликована в украинском переводе и в довольно сокращенном виде, в то время как оригинал на русском довольно гораздо больше и более объемный. Тоже интересно было наблюдать, собственно, как работала в 30-м году уже цензура. Остальные 4 статьи во многом касаются художественного дошкольного образования в Украине и в Киеве непосредственно. В частности, вот одна из статей касается анализа формально-технических дисциплин института. Это была такая статья, которую заказали Малевичу преподаватели, администрация института. И вот, в общем, он анализирует систему образования, такую начальную систему образования, базовую первых двух лет. И еще одна статья, которая касается одновременно художественного образования и кино, это художественное образование в кино, оно так и называется. Это именно в ней Малевич обращается еще раз к анализу творчества Дегезертова и Эйзенштейна и сравнивает кино и станковую живопись. И это является шестой статьей Малевича, посвященной кинематографу вообще в целом в его теоретическом наследии. И вот еще интересно как раз продолжение этих вещей, как раз в статье «Архитектура, станковая живопись и скульптура», он как раз очень интересно анализирует взаимосвязь трех видов искусства на примере киевской школы. И вот там даже такая завуалированная апелляция к конфликту, который был в Киевском институте, когда, например, было две школы, Михаил Бойчука и таких более традиционных художников национального стиля. И вот это была такая довольно большая конфликтная ситуация. Там преподаватели не разговаривали друг с другом, студенты дрались. Да. И вот Малевич апеллирует к этой ситуации в своей статье, да, и критикует Бойчука за то, что тот обращается к архаичным формам, в частности, к фреской, фресковой живописи, и обвиняет его в том, что вот он как бы обращается к монастырской тишине, то есть к чему-то, что уже отошло, что сейчас время как бы шумной толпы и улицы, а не какой-то там тишины закрытых монастырских стен. А вот это было очень интересно, и в принципе это было как бы его довольно новый взгляд, новое размышление.
Помимо участия Малевича в обучении в Киевском художественном институте и помимо статей и лекций, которые он читал, состоялась еще и выставка. Это был уже конец его двухлетнего пребывания в Киеве. Состоялась выставка его работ, и на этом сотрудничество закончилось. Что произошло?
Это было интересно, на самом деле, потому что киевский период Малевича, хотя он не переезжал полностью в Киев, он здесь бывал наездами, и это известно как бы и по протоколам, и по письмам, которые у нас опубликованы, что он здесь проводил где-то половину своего времени, то есть от 10 до 14 дней каждый месяц он приезжал в Киев и работал здесь. И в одном из даже поздних писем он писал, что у него было намерение переехать в Киев полностью, и он хотел вот как раз во второй половине 30-го года забрать семью, учеников и, в общем, базироваться уже здесь. Но политическая ситуация резко изменилась. Как раз политика украинизации, которая позволила такому развитию авангардного искусства, в частности, в стенах Киевского института, развиваться и жить, была закончена. И все, кто, в общем, активно принимал в этом участие, устранили от администрации, уволили ректора ВРОНУ, уволили большую часть прогрессивных профессоров. В скором времени Николая Скрипника, который был наркомом образования, который, собственно, вообще опекал очень сильно всю эту ситуацию на высшем уровне, его просто довели до самоубийства, он застрелился прямо во время заседания. И, в общем, таким образом вся история украинского возрождения, так называемого, да, украинского авангардного искусства, которое достигло своего пика как раз в середине 20-х годов, в середине, в конце 20-х годов, она заканчивается очень печально серией самоубийств, убийств, расстрелов, репрессий и, в общем, полного уничтожения, вплоть до стирания вообще даже памяти об этом прекрасном периоде.
А Малевич из Киева уезжает в это время, я так понимаю?
Малевич заканчивает летний семестр 30-го года, потом летние каникулы. Вот в летний период происходят все эти административные изменения, увольнения и так далее. В сентябре 30-го года, как известно, Малевича в Ленинграде арестовывают. Его арестовывают по обвинению в шпионаже, да, и в течение нескольких месяцев держат его в камере. И в декабре, после того, как его освободили, вопрос с Киевом уже был не актуален, потому что уже было слишком очевидно для Малевича, что в Киеве его уже никто не ждет.
Разговор Александры Вагнер с составителем книги о киевском периоде Казимира Малевича Татьяны Филевской завершил программу «Культурный дневник» на «Волна свободы». Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.